Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 2 майдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сүз уга турган башкы темалардын мазмуну Кыргызстандын бийлиги электр энергиясынын тарифин көтөрүү менен бул тармактагы кризистен чыгууга мүмкүн экенин кабарлоодо. Бирок ГЭС курууга өлкөнүн өз алдынча чамасы жетпейт. Ошол себептүү расмий Бишкек Камбар ата 1 ГЭСин жана Жогорку Нарын ГЭСтер каскадын башка өлкөлөр менен чогуу салууга аракет кылып келет.
Эгерде Камбар ата 1 курулса, биз суу жаатындагы маселени толукканды чечебиз. Ошон үчүн биз баардык партнерлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз.
Олимпиадага жол турнирунун бул жолку чыгарылышында Балбан Эрназар Ахматалиев тууралуу баяндайбыз.
Элдеш, биз күткөндөй болду, биз ошол результатты күткөнбүз, агайлар менен чогуу ошол күнгө күттөн бери дайындаганбыз. Мелдеш өтө жогорку деңгээлде болду. Бардык мамлекеттин баягы өзбектердин лидерлери келди.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Мирлан Кадыров токтолот.
Рахмат. Чекарадагы куралдуу кагылыштан оку чыккан Лейлек районундагы 12 жаштагы кыздын өлүмү, Баткендеги Аксай айылындагы колонна тилкесиндеги атылган октон 25 ашык кишинин массалык түрдө өлтүрүлүшү иликтенүүдө. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыкходжаев билдирди. Мындан тышкары чек ара чырына байланыштуу дагы башка кылмыштары иликтенип жатат.
Азыркы убакта жалпысынан 11 иш козголгон. Кылмыштар козголгон боюнча, киши өлтүрүү боюнча, массалык беш алыманттар боюнча, тынчтыкка каршы кылмыштар боюнча козголгон, бейбаштык жана бөтөн мүлктү жок кылуу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү менен 11 иш козголгон азыркы убакта. Ошол боюнча тергөө иштери жүрүп атат.
Кыргыз тажик чек арасындагы чыр 28 апрелде тутанып, 29 30 апрелде уланган. Баткен жана Лейлек районундагы чек арада атышуу болуп, үйлөр жана имараттар өрттөлдү. Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасындагы кагылыштарда 34 адам каза тапты. Жараталгандардын саны 178 кишиге жетти. Ал эми тажик тараптан 15 кишиши каза болуп, 90 жараны жараталганын Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат берелек. Чек ара кызматы 2 майга карата кыргыз тажик чек ара тилкелеринде абал турук экендигин маалымдады. Ушул тапта Кыргызстан менен Тажикстандын коргоо ведомстволорунун биргелешкен комиссиясы Баткен районунун Аксай айылында ишин улантууда. Кыргызстанда 1-2 май чек арада каза тапкандарга аза күтүү күнү деп жарыяланган. Бүгүн 2 майда Баткендин Ортобоз айылында үйдүн дубалын тешип өткөн авиациялык ракета табылды. Авиаракета жарылбай калгандыктан ал үйдүн тургундары жабыркаган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 29 апрелде тажик аскерлери Ми-24 вертолету менен Баткен районунун Төрткөчө жана Чырдөбү аймактарында абадан чабуул койгон. Учурда окуя болгон жерде тергөө тобу иштеп жатат. Эл аралык Human Rights Watch уюму 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында башталган куралдуу кагылышта аскердик оор куралдар колдонулуп, анда карапайым эл жабыркаганын белгилеген. Коопсуздукту камсыздоо үчүн кыргыз тажик чек арасындагы өткөрүү пункттарында тирешүү башталганын тартып, каттам токтотулган. Чек ара кызматы 2 майга карата кыргыз тажик чек ара тилкелеринде абал туруктуу экендигин маалымдады. Чек арадагы тирешти Баткен облусунда 100 ашык имарат өрттөлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов билдирди.
Жалпы облус боюнча 78 турак үй, 2 мектеп, 1 фаб, 1 бала бакча, 1 ички иштер министрлигинин имараты, 3 чек ара заставасы жана 10 АЗС, 8 дүкөн жабыркаган.
Улматка ылайык, Миңбулак достук жана Максат чек ара тосоттору талкууланган. Сада Разаков, Арка, Максат, Достук жана Борбордук айылдарындагы үйлөр, имараттар өрттөлүп, дүкөндөр тонолгон. Дүйнөдөгү православ христиандары пандемия шартында 2 жолу Пасха майрамын белгилеп жатышат. Орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл 2 майда майрамдык кайрылуусунда дүйнөдө коронавирус пандемиясы эртерээк бүтөт деген үмүтүн билдирди. Москвадагы башка чиркөө Христос куткаруучу кафедралка соборуна келгендердин көпчүлүгү бет качан жүрдү. Алардын арасында орус президенти Владимир Путин да болду. Путин сөзүндө православ чиркөөсүнүн социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө салма жана үй бүлөлүк баалуулуктарды коргонуу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Иса пайгамбар 2000 жыл илгери крестке асынган деп айтылган Иерусалимдеги бирге ыйык Сагана чиркөөсүндө жана Каирдеги христиан коптордун чиркөөсүндө да майрам белгиленди. Эки жакта тең майрамга пандемиядан улам чектелген сандагы адамдар катышты. Коп чиркөөсүндөгү башчыга папа өз кайрылуусунда дүйнөнү дүрбөлөңгө салган пандемия аяктасын деп сыйынып жаткандыгын билдирди. Коронавируска каршы республикалык штабтын бүгүнкү 2-майдагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада вирустан 7 киши көз жумду. Каза болгондордун 4-ү Бишкекте, 2-ү Чүй облусунда, 1-ү Ошто катталды. Муну менен COVID-19 илдетинен каза тапкандардын саны 1619 жетти. Акыркы суткада 308 кишиден вирус жаңы аныкталды. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны ушуну менен 96060 адамга жетти. Бир күндө 258 адам сакайды. Учурда 1496 бейтап ооруканада дарылантылат. Анын 78%нин абалы өтө оор деп бааланып жатат. Коронавируска кабылгандар Бишкек шаарынан көбөйүп жаткандыгына байланыштуу кошумча стационарлар ачылары айтылган. Ага жараша медиктердин мобилдик бригадаларынын саны да көбөйөт. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө март айында Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен башталган. 22-апрелде өлкөгө Орусиянын Sputnik V вакцинасы 20,000 доза менен келип, Бишкек Чүй облустарындагы 65 жаштан улуу өнөкөт оорусу барлар эмделип жатат. Өкмөттүн маалыматына караганда, эл аралык COVAX программасына алкагында түйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму уруксат берген AstraZeneca вакциналарынын 400 дозасы келери күтүлүп жатат. Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматына караганда 2-майга карата өлкө боюнча 30 миңге чукул киши COVID-19 вирусуна каршы эмделди.
Рахмат Мирлан Кадыров айтып берген ушул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 3-майда түнкүсүн Чүй ысык көл областарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда күн ачык болот деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус ысык, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 12-14, күндүз 30-35 градус ысык болот, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Чүй өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус ысык болот. 3-май Башкала Бишкекте түнкүсүн бир аз жаан жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкү абанын табы 12-14, күндүз 29-31 градуска чейин ысыйт. Кадырман угарман, Баткендеги чек арада болгон кагылыштан улам курман болгондордун элесине кечээ жана бүгүн Кыргызстанда улуттук аза күтүү күнү. Каза болгон бардык жарандарыбыздын жакындарына Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтып азасын тең бөлүшөбүз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын бийлиги электр энергиясынын тарифин көтөрүү менен бул тармактагы кризистен чыгууга мүмкүн экенин кабарлоодо. Бул жагдай келечекте кошумча гидроэлектростанцияларды куруп, кошумча кубаттуулуктарды жаратууга да мүмкүнчүлүк берер маалымдалууда. Бирок ГЭС курууга өлкөнүн өз алдынча чамасы жетпейт. Ошол себептүү расмий Бишкек Камбар ата 1 ГЭСин жана жогорку Нарын ГЭС каскадын башка өлкөлөр менен чогуу салууга аракет кылып келет. Камбар ата 1 ГЭС боюнча жакында эле Өзбекстан макулдук берсе, эми башка өлкөлөрдү аралашууга кызыктар болуп турат. Ал эми жогорку Нарын ГЭСтер каскады боюнча соттук талаш тартыштар толук аяктай элек. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев Азаттыкка курган 1 сааттык маегинде мына ушул темалар жөнүндө айтып берди. Элдик экономика рубрикасынын алкагында ушуну сунуштайбыз. Министрди кесиптешим Эрнис Турматов кепке тартты.
Президент Садыр Жапаровдун март айындагы Ташкентке болгон сапарында Камбар ата 1 ГЭСин Кыргызстан менен Өзбекстан чогуу курууну макулдашты. Эми ага чейин Орусиялык компаниялар менен аракет болуп, бирок аягына чыкпай калган, ортодо дагы башка компаниялар менен да сүйлөшүү жүргөнү белгилүү. Азыр эми Өзбекстан менен ушул бул боюнча жол картага дагы бекитилген эле. Азыр процесс кайсыл этапта?
Биз ушул Камбар ата ГЭСтин курулушуна өтө кызыктарбыз. Мен айткандай, жалгыз гана электроэнергия эмес, бул суу маселесин да жөнгө сала турган механизм. Эгерде Камбар ата бир курулса, биз суу жаатындагы маселени толуккандуу чече алабыз. Ошон үчүн биз баардык партнерлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз азыр. Мына Өзбекстанга барып, Өзбекстан тарап өз позициясын тап билдирди. Биз сиздер менен чогуу курабыз деди. Бирок ошону менен бирге биз коңшулаш мамлекеттин барлыгына кайрылдык. Эч кимди бөлбөйлү. Ушул Камбар ата ГЭСтин ордосу чырт чатактын ордосу эмес, досчулукту бир тугандыктын ордосуна айлансын келгиле чогуу куралды. Мына азыр Казакстанга деле кайрылдык. Россияга да кайрылдык. Мына Казакстан өз позициясын азыр билдирип атат. Биз да кошулабыз дегендей сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз биз азыр. Россия мамлекети менен Россия маселе Россиядагы партнёрлор менен биз сүйлөшүп атабыз. Алардын позициясы мындай. Биз азыр карайлы. Эгерде финансылык, экономикалык модель жакшы иштей турган болсо, биз сөзсүз кошулабыз деп атабыз. Биздин максатыбыз биз азыр баарлык коңшулаш мамлекеттерди чакырып, анан ушул баарыбызга керектүү станцияны курал деген оюбуз бар. Азыр мен ойлойм, ушул долбоордун алкагында азыр эң эле мындай көп кадамдарды жасаган тарап биз азыр Өзбекстан менен мындай ТЭО'нун актуализациясына жетелдеген деңгээлге жеттик. Казакстан жагынан азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кошулган атат, Кудай буюрса. Россия Федерациядан адамдар келген, азыр алар менен консультациялар жүрүп атат. Жок, биздин максатыбыз эгерде баардык мамлекеттер кошулса, ошол мындай бир калыс адилеттүү саясатты жүргүзөлү деген оюбуз бар.
Негизи Камар ата биргесин курууга жалпы канча каражат кетет? Анан ошондой эле сиз мамлекеттерди айтып атасыз да, ал жактык жеке компаниялар менен инвесторлор менен курулат да, э? ГЭСке андан ары курулуп бүткөндөн кийин ким ээлик кылып калат? Электр энергиясын сатуу жолдору кандай иштешет?
Биздин позициябыз бул маселе боюнча так. Биз айтып атабыз. Мамлекеттердин арасында биз келишим түзөбүз. Мамлекеттер өзүнүн аткаруучу органдарды тактайт. Кайсы компаниялар аркылуу бул иштер жүргүзүлөт. Анан ар бир партнер өз үлүшү менен кириш керек. Мына биздин үлүшүбүз биз жер менен киребиз. Баягы курула турган жер менен станция курула турган жер менен киребиз. Суунун астында кала турган жер менен киребиз. Биз салык жана башка төлөмдөрдүн маселесин биз моюнга алып чечсек болот. Биз өзүбүздүн ТЭО менен киребиз. Техникалык, экономикалык негиздеме менен киребиз. Биз жана уруксат бере турган документтерди андай тез ыкчам жүргүзгөнгө милдетин алабыз. Биз кээ бир мисалы үчүн курулуш материалдар менен кирсек болот, кошумча жумуштар менен кирсек болот. Бирок эгерде ушунун баарлыгын кошкондо биздин үлүшүбүз 51%дан кем болбойт. Калган үлүштөрдү биз бир тууганча салымына жараша бөлүп бергенге даярбыз деген позицияны биз сунуштап атабыз.
Негизи эле бирок саясатчылар арасында башка коомдогу ошо жарандар арасында бул долбоорду коңшу мамлекеттер менен чогуурса Кыргызстандын эгемендигине шек кетет деген коркунучтар бар.
Эгерде жанагы мен айткандай ар бир мамлекет өз үлүшү менен кире турган болсо, эгерде биз чынында өзүбүздүн үлүшүбүз менен кирип 51%ке чейин үлүшүбүздү толуктасак, керек болсо ошол жерге каражат да кошуп, анда толук көзөмөл биздин колубузда калат.
Демек коркунуч жок.
Бул стратегиялык объект. Стратегиялык объектине байланыштуу биз көзөмөлдү сөзсүз колубузда кармашыбыз керек. Бирок башкарууга жана партнерлорду дагы киргизебиз ал жерге дагы. Үлүшүнө жараша.
Болочок кесиптерге байланыштуу дагы бир суроо. Жогорку Нарын кесиптер каскадына байланыштуу ушул орус алык компания менен соттошуу бар эле. Ал иштин өзү да орто жолдо токтоп калган. Мунун тагдыры эми эмне болот?
Мунун тагдыры азыркы учурда мындай. Ооба, туура. Убагында келишим түзүлгөн, кээ бир жумуштар аткарылган. Анан бул келишимден Кыргызстан бир тараптуу баш тартты. Бирок жанагындай карыз маселеси калды, 37 миллион доллар. Муну кандай чечебиз? Мунун чече турган жолдору барбы деген сөз. Мунун чече турган жолу бир. Эгерде биз кызматташууну улантсак, ушул кызматташуунун алкагында ганда ушул маселени чечсек болот. Биз ушул вариантты сунуштадык. Биз ушу жогорку нарын каскаттын долбоорун токтотпой туруп кайра жүргүзөлү деп кайрылдык Россия Федерация. Бирок бул долбоорун өзүнүн дизайнын өзгөртөлү. Эгерде мурунку дизайн боюнча 4 станция курула турган болсо, келгиле бирди куралы. Эгерде гидроэлектростанция курула турган болсо, биз гидростанция эмес, гидроаккумулирующая станцияны куралы. Себеп гидроаккумулирующая станция курулса, электроэнергияны өндүрүп, жалгыз гана пайда көрбөй, бул баягы кубаттуулук менен жыштыкты дагы жөнгө сала турган механизм болот жанагы станциядачы, гидроаккумулирующая станцияда. Ошол кызмат азыр мисалы үчүн энергетика чөйрөсүндө өтө кымбат турат да. Өзгөчө биздин борбордук Азиядагы шакекчеде бул кызмат өтө кымбат турат, анан өтө талап кылат да. Ошон үчүн биздин сунушубуз мына ушул станциянын курулушунун көлөмүн азайталы, 4 станциядан 1 станцияга алып келели, анан станциянын өзүнүн дагы натыйжалуулугун көтөрөлү, мунун дизайнын өзгөртөлү деген сунушту Россия Федерациянын министрлиги жактырды. Эми ушуга карата сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, мына азыр Россиядан өкүлчүлүктөр келди Бишкекке. Азыр ушул жерде консультациялар жүрүп атат. Эми азыр Русгидронун чоңдорун күтүп атабыз. Алар келсе ушул маселенин алкагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келишимди жандандырып, ушул долбоорду кайра ишке алып баралы деген оюбуз бар. Эгерде ушундай модель менен кетсек, ушул баягы ишке ашыра турган механизмдин алкагында жана 37 миллион долларды чечсек болот. Себеп бул 37 миллион доллар бул дагы жөн эле мындай абага сатылган акча эмес, мунун орду турат да, анда элечи вахтовый поселок, подстанция, РБУ деген объектилер бар, активдер. Активдер болгонуна байланыштуу сүйлөшүүгө дагы мындай жеңилирээк да бизгечи. Биз бул маселени чечсек болот.
Урматтуу каарман, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев менен кесиптешим Эрнис Нурматовдун энергетика тууралуу маегин уктуңуз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Ирандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба Суу
кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattikchekit.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 2 майдагы кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева абалды курчутуп албаш үчүн элди сабырдуулукка чакырды. Чек арадагы тиреште 100 үй өрттөлгөнү маалым болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Тажикстан кыргыз айылдарын авиаракета менен атканын билдирди. Чек арада 33 миңден ашуун киши коопсуз жайга көчүрүлдү. COVID-19 боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 5-чи вакцинаны жактырды. Бүгүн Кыргызстанда коронавирустан бир күндө 7 бейтап каза болду. Чек ара чырында жараат алган бир адамдын абалы өтө оор экени айтылууда. Ал арада 170 ашык киши жараат алып, 34 адам каза болду. Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Азаттык радиосунун олимпиадага жол түрмөгү улантат. Бул жолу балбан Эрназар Ахматалиев тууралуу баяндайбыз. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын макаласын угуңуз.
Бул кездешүүдө жеңишке жеткен кыргыз элинин палваны Эрназар Ахматалиев.
Балбан Эрназар Ахматалиев Токио олимпиадасына жолдомону кыргызстандык эркин күрөшчүлөрдүн арасынан алгачкылардан болуп алды. Ал 11 апрелде Алматы шаарында өткөн азиялык квалификациялык мелдеште алтын медаль таанып, аны менен катар олимп оюндарына жолдомо утуп алды.
looking to get round the back of the Iranian. He has done a Chirati.
Бул мелеште 65 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Эрназар Ахматалиев чейрек финалда түркменистандык Керим Ходжаковту 5-1 эсебинде жеңди. Жарым финалда Ахматалиев алгач өзбекстандык Лиас Бекпулатовго 8 упай менен утулуп келе жаткан. Биринчи айлампанын бүтөрүнө саналуу гана секундалар калганда 4 упай алып, андан соң атаандашынын далысын килемге басып, таза жеңишке жетти.
Matalyev trying to turn the screw.
Алтын байге үчүн таймашта ал ирандык Амир Мухаммед Яздана чертини 15-13 эсебинде утуп алды. Балбан жеңиши жана атаандаштары тууралуу буларга токтолду.
Мелдеш биз күткөндөй болду, биз алабыз. Ушул результатты күткөнбүз, агайлар менен чогуу ошол күнгө көптөн бери дайындаганбыз. Мелдеш өтө жогорку деңгээлде болду. Барлык мамлекеттин баягы өзбекстандын лидерлери келди. Жогорку деңгээлде өттү десем болот. Атаандаштарым күчтүү балдар болчу, күрөштүргөнбүз, мурун кийин дагы күрөшүп калчубуз. Алар дагы жакшы дайындалып келишиптир. Бирок буйругу экен, ошо лицензия бизге буйруда.
Ал эми бириккен күрөш дүйнөсү 17 апрелде Эрназар Ахматалиевдин азиялык квалификациялык белдештеги 3 таймашын, тагыраагы чейрек финал, жарым финал жана финалдык беттештеринин видеосун жарыялап, ал эркин күрөштөн мыкты ыкманы жасаган балбан деп белгиледи. Спорттун ардагери Кыргызстандын олимпиадачылар ассоциациясынын президенти Шаршен Касенов Эрназардын жеңишин жогору баалады.
Аябай жакшы күрөштү. Эң кыйын эме атаандашы Бекпулатов болду Өзбекстандан. Ошол жерден күрөшүп атып утулуп аткан. Анан өзү менен уста күрөшү бар экен, аягын тең көрсөтөт экен. Волясы бар, күчтү. Анан взрывной бала экен да. Ошол жактан жүзөтүп салды Өзбектин Бекпулатовду. Өзүнчө бир өзүнүн ыкмасын жасап туруп эле көтөрүп чап душага басып салды. Булатов дүйнөдө кыйындардын бири. Финалда дагы ошондой яркий күрөш көрсөтүп, мындай аябай жакшы күрөшүп атаандашын утуп алды. Техникасы бир өзгөчөлүгү бар экен. Эң жакшы сапаты аягына чейин күрөшөт экен. Токтобой, утулуп атса да, утуп атса да токтобой аягына чейин жүзөтүп анан утуп алат экен да. Жакшылап даярданса, жанакы Алматыда күрөшсө ийгилик жаратат деп ойлойбуз. Но аякта ага чейин көп жумушу бар. Ошол защиталарын жакшылап үйрөнүп алса азыр тынбай эмгектениш керек,
деди Шаршен Касенов. Балбан Эрназар Ахматалиев учурда 22 жашта. Ал Нарын районунун Ортазар айылында туулган. 7 жашынан баштап күрөш менен машыга баштаган. 2015 жылы Индияда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында коло байге тагынган. 2018 жылы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын катарына кошулган. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча 2 жолку чемпиону. 2018 жылы жаштар арасындагы Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси болгон. 2019 жылы Иранда өткөн тактик кубогунда алтын байгени утуп алган. Жакында эле Украинада өткөн эл аралык мелдеште да күмүш байгенин ээси болду. Балбан олимпиадага жолдому алганын өзүнүн спорттук карьерасындагы эң чоң жетишкендиги деп баса белгиледи.
Күрөш менен машыгып баштаганыма дээрлик 14-15 жылга тукул болду десем болот. Ошол жылдардан бери ушу биздин көздөгөн максатыбыз олимпиада оюндарына катышып балдарды жакшы ийгилик жаратуу болчу. Буюрса кыялдар орундалып келе жатат десем болот. Эң акыркы кадамдар калды. Буюрса олимпиада ийгилик жаратсак баардык кыялдар сооронг ишке ашат деген ойдомун.
Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын ага машыктыруучусу Сүймөнкул Таабалды уулу Эрназар Ахматалиевди эмгекчил балбан деп сыпаттады.
Эрназар эми буюрса ушу Алматыдагы олимпиадага отборочный немеден утуп алды. Мунун эң негизги өзгөчөлүктөрү абдан тырышчаак, баягы кылган ишине абдан берилип тренировкаларды абдан баягы болгон жан дили менен жазайт. Анан өзүнүн баягы эң негизгиси баягы өзүнүн характери бар да, жакшы. Утулуп атса дагы өзүңөр көргөндөй 8-0 эсеп менен утулуп атканда дагы бул өзүнө ишенди да.
Эрназар Ахматалиев күрөштө мыкты техникасы менен айырмаланган балбан. Ал аягына чейин күрөшүп, чапчаңдыгы менен дагы башкалардан өзгөчөлөнөт. Машыктыруучусу Сүймөнкул Таабалды уулу анын жашоодогу мүнөзүнө да токтолду.
Абдан сылык, тарбиясы жакшы, уулу кичини сыйлап билген. Абдан өзү жөнөкөй жигит, ар дайым баягы биринчи болгонго умтулган жигит. Күнүмдүк машыгууларда дагы өзүнүн баягы эмеси өзгөчөлүктөрү ошол тырышчаактыгы менен болгон жан дили менен иштейт да. Ооба, бизде болсо атаандаштык ушул 65 салмакта 4-5 балабыз бар, жакшы. Алардын ичинде вот Осмонов Алибек, ал чемпионат Кыргызстанда финалдык беттеште Эрназарды 8-8 эсеп менен утуп алган. Андан кийин биз буларды немеге Украинадагы элдешке алып барганбыз. Аяктан экөө тең жакшы күрөшүп, Эрназар экинчи орунду ээледи, Алибек Осмонов үчүнчү орун болуп калган. Ошол убакта дагы биздин чечимибиз баягы кимисин коебузду кичине неме кылаттык да. Лицензия анан экөөнү сбор өтүп атканда көлдөн өздөрүнүн ичинен баягы күрөштүрдүк, контрольный схватка берип ошондон анан Эрназар утуп алды. Ошол себеп менен Эрназар бияка барып күрөшүп калды.
Сүймөнкул Таабалды уулу сүйүнүүгө али эртеэ экенин айтып, алдыда балбанды 2 айлык даярдык күтүп жатканын, каталардын үстүнөн иштөө керектигин кошумчалады. Балбан өзүнүн олимп оюндарындагы мүмкүнчүлүктөрү, атаандаштары тууралуу сөз кылды.
Менин салмагымда атаандаштык өтө эле күчтүү дүйнөлүк боюнча. Бирөөнү дагы мынтип могул күчтүү деп айта албайм, баардык балдар күчтүү болот, ал жакка барган. Жөн балдар оорбайт. Эң эле жок дегенде чемпион Европа, чемпион Азия, чемпион Америка, чемпион Африка балдар келет. Жөн бала жок болот, ал жакка барганда атаандаштардын баары күчтүү. Биздин бизде Япониялык бар, чемпион мира, россиялык болгон бар күчтүү чемпион мира, алар Азербайжан болгонлор 3 жолку чемпион мира. Ошол балдар азыркы этапта аябай биздин ошол салмакта өтө күчтүү жигиттер ушулар да. Анан олимпийский чемпион грузиялык балбан бар, ал пока азыр лицензия ала элек, акыркы мүмкүнчүлүгү бар, ошол жактан алып келсе мүмкүн барып калат ал да. Бул олимпиада медалясы үчүн талкталган эмгек керек деп ойлойм. Эмгектенип тренировкаларды калтырбай өз убагында айлардын айтуусу боюнча иштей берсек буюрса өзүбүз көздөгөн результаттарга жетебиз деп ойлойм. Талпаган эмгек керекбуга менин жеке оюм да.
Учурда Эрназар Ахматалиев Бишкекте машыгып олимп оюндарына даярданып жаткан чагы. Токиодогу жайкы олимп оюндары 2021-жылдын июль август айларында өтөт. Бул оюндарга кыргызстандык 12 спортчу жолдомо алган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол.
Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушпат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан окуңуз. Кадырман угарман, Баткендеги чек арада болгон кагылыштан кыргызстандык 34 адам курман болгонун расмийлер билдирүүдө. Алардын элесине кече жана бүгүн Кыргызстанда улуттук аза күтүү күнү жарыяланган. Каза болгон бардык жарандарыбыздын жакындарына Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын тең бөлүшөбүз. Ушуну менен Азаттык радиосу 2-майдагы кечки берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтомун ошондой эле видеолорду интернеттеги azattik.org дарегинен көрсөңүз, окусаңыз болот. Ал эми видео архивди YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан таба аласыз. Кайрадан угушканча аман туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с экспертами по телефонной связи мы будем обсуждать последнюю ситуацию на границе Кыргызстана с Таджикистаном в Баткенской области. Я напомню, что 28-29 апреля в Баткенской области произошли столкновения. Сейчас эксперты уже называют это самыми крупными столкновениями за всю историю независимости Кыргызстана. Сейчас обстановка на границе характеризуется как стабильная. Президенты двух стран обсудили ситуацию и договорились о том, что во второй половине мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Душанбе, где будут продолжены переговоры по границе. Я представлю вам участников нашего сегодняшнего выпуска. Это экс-первый заместитель министра обороны, доктор философских наук Мурат Бейшенов и экс-депутат Жогорку Кеңеша Туратбек Мадылбеков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Бещенов, первый вопрос у меня будет к вам, да, как к военному эксперту, знатоку вопросов обороны, безопасности. Вот почему произошли эти события? Сейчас называют причину, она на поверхности, это вопрос нерешенных границ. Ну вот, по вашему мнению, есть ли какие-то более глубинные причины этого конфликта?
Конечно, глубинные причины. В любом явлении существуют глубинные причины. Поэтому, конечно, глубинные причины там они существовали еще и в советское время, сейчас все это обострилось. И, естественно, глубинные причины, начиная от экономических, социальных условий жизни, необозначенные границы, непройденная демаркация, делимитация, все это обозначалось и за последние 30 лет, а это все упущено, запущено. И это причинно-следственная связь именно в этом. Я думаю, что здесь не только там государственные органы, институты решать должны, и местные жители, все запущено. Поэтому оно и должно было произойти. Просто это было ясно. Я, допустим, об этом и 5, и 10 лет назад и поднимал этот вопрос. Конференции были, и мы правительству давали предложение. У меня монография докторская, я к правительству лично относился. Говорю, там предложение, как решать. А все, о чем речь не шла, все равно речь пойдет о деньгах, кто-то говорят бизнесмены. Речь социальная жизнь местных. А что? Там вопросы надо решать. И наркотрафика, и контрабанда, и водные проблемы и так далее. То есть глубинная причина – это жизнь решенная. И поэтому, конечно, за эти 30 лет это упущено все. Все успокаивают, все комиссии приезжают. Полвой там, да, таштар погла, уезжают, а там жизнь продолжается. И в данной ситуации...
То есть вот эти все... Не захватывают. То есть вот эти все проблемы в совокупности, они привели к вот этому вооруженному конфликту, да?
Да, вооруженные мы еще... отдельные там, конечно, там отдельный полет, вертолет, там, минометы, это еще не вооруженный конфликт. Часть вооруженного конфликта. Если там вооруженный конфликт начнется, то это будет, вообще... Парадокс, конечно, члены ОДКБ, там секретарь Судбиза душевно заседает, только-только прошли, в Москве там члены ОДКБ, министр обороны говорит, нигде не поднимается вопрос границы, вы понимаете, самый острый вопрос, никто не хочет поднимать этот вопрос, никто не хочет решать, а потому что тяжелый, самый тяжелый вопрос, чтобы решить, надо поднимать инфраструктуру в Баткене. Я это говорю 5 лет назад. Надо концепцию принять отдельно по Баткенской области, дать статус. Значит, там вместо каждая стройка здесь идет, там ВЭФ и строят там вот эти центры. Туда, если ты каждый бизнесмен, если перед тем, чтобы построить здесь, в городе Бишкек и так тесно, давайте одну школу постройте. С условием одну школу построю, потом здесь строишь. Вот надо, чтобы концепцию отдельно принимать, мне кажется, если там не решать экономические вопросы, народ озлоблен. Вы представляете, последняя поездка там Ташиева, там еще что-то, народ злой, потому что не решается вопрос. А даже, может быть, местному населению выгодно, чтобы там конфликт был, чтобы государство обратило внимание и решало их проблемы. Вот сейчас 20 тысяч человек полностью перевели в Баткен. Это все надо теперь решать. Это все по экономике удар, вы понимаете. И рано или поздно это должно было случиться. У меня все, пока.
Хорошо, спасибо. Оставайтесь пока на связи. Следующий вопрос к вам, господин Мадылбеков. Откройте немного эту завесу тайны. Да? В парламенте постоянно обсуждали и обсуждают вопросы границ в закрытом режиме. При вас, когда вы были депутатом, тоже эти вопросы обсуждались, потому что конфликты, инциденты инциденты на границе с Таджикистаном возникают периодически. Вот откройте, пожалуйста, немного такой тайны, да? Какие предложения правительства озвучивали по границе, и почему они никак не реализуются, и ситуация остается такой же, как и была лет 5-10 назад даже?
Вообще, насчет границы постоянно, начиная с первого созыва и по сегодняшнему 6-го созыва, Кеорг-Кнеша постоянно обсуждались и обсуждается, но вопрос не решается. Почему обсуждается и не решается, знаете, это было своевременное время, было упущено. Это в первую очередь, когда вовремя Акаева правление началось. Тогда надо было решить вопрос. Тогда легче было, значит, это решить вопрос. Большой интерес к земле это не было со стороны Таджикистана и со стороны Кыргызстана, значит, вот. Тогда было все, частной собственности у нас не было, значит, все время было, это все государственные земли были, и граница государственная была. Вот тогда, действительно, как мы стали суверенным государством, тогда надо было вопрос решить, и быстрее, значит, надо вместе с этим Рахманом, Карафаев и его команда, надо было решить этот вопрос. Вот. Тогда вопрос был не решен, остался до сегодняшнего дня. И другие президенты, председатели правительства, они тоже такой большой интерес не проявляли. И если проявляли, так от случая к случаю, так. Когда был инцидент, когда поднимали вопрос, а потом потихло, значит, и все. На этом спокойно они работали и большое внимание не обращали. Итого, я думаю, вот вчерашний, позавчерашний, значит, инцидент, жертвы гражданское население, а также, значит, военные люди, значит.
Ага, то есть вопрос поднимается. Вопрос поднимается только тогда, когда происходят какие-то инциденты на границе.
Совершенно правильно, совершенно правильно. Вот поэтому сейчас вот это у нас, я думаю, маленькие спички были у нас вот последние вот 28-го, 29-го, даже 30-го у нас такое большое такое стычка, и многочисленные жертвы. Это, конечно, можно сказать, такое огорчение, чтобы правительство наше упущены были, значит, у нас как государство должен быть другие соответствующие службы должны были работать, потому что по рассказываю местных жителей, они все время, значит, готовились, видите как, со стороны Таджикистана, значит. Вот наши упущения были, надо было заранее, значит, соответствующие службы, я имею в виду силовые структуры, в том числе правоохранительные органы, должен быть, конечно, особое внимание обратить, и можно было вовремя вот эти печки загасить надо было, значит. А это на самотек пустили. Надо было действительно принимать какие-то меры путем переговоров с руководством Таджикистана надо было. Конечно, не того мы с вами получили результат.
Да, к сожалению.
А теперь надо, значит, действительно на уровне президента с двух государств, вот, на ближайшее время даже не ожидая какой-то, говорят, это середина мая месяца. Я думаю, до этого надо быстрее встретиться и вопрос решить надо. Так не оставить. А то скажут, вот сейчас утихло, значит, теперь давайте посмотрим, комиссия будет работать и другие прочие какие-то группы оставлять. Они же не будут решать, но это будет только на уровне президента двух государств надо решать. А другие вот эти как комиссия, это невозможно сейчас этот вопрос решить. Надо с президентом надо конкретно сесть и решить этот вопрос.
Все, спасибо большое вам. Оставайтесь на связи. Господин Бейсенов, и Кыргызстан, и Таджикистан являются членами Организации договора о коллективной безопасности. Какую роль в таких случаях должна играть ОДКБ?
Ну, члены ОДКБ, я бог с ним, белорусами, Арменией и так далее. Россия должна эта организация под крылышком, мы находимся, Россия, ОДКБ. Так что да, Россия должна активно вмешиваться, активно, ну, не вмешиваться как, я в кавычках беру это, вмешиваться. Они должны очень-очень влиять на ситуацию, ну, не допустить такого. Ну, как это члены ОДКБ? Вы представляете, мы же, это же прям радость для американцев, для всех окружений противников. Я знаю, что ОДКБ, они прям радуются. Ну, как это можно внутри ОДКБ? Мы же подписали договор. Мы там все это обозначено. И вот так вот допускать уже вооруженный конфликт, допускать это невозможно. Они смотрят на кадрах, пограничные заставы горят там. Вы представляете, какой? Ну, просто, ну, стыдоба. Я ничего не могу сказать. Мне обидно просто за эту организацию.
Вообще, вот вы как военный эксперт, для чего вообще создавалась эта организация? Потому что, ну, лично по моим наблюдениям, там очень часто обсуждается проблема Афганистана, проблема терроризма, наркотрафика. Ну, вот границы как-то обходят стороной. Потому что вот, в той же Центральной Азии это очень актуальный вопрос.
Ну, конечно. Так вот, в первую очередь, это безопасность членов ОДКБ. Это безопасность заключается в том, что с терроризмом, это в первую очередь терроризм, самое в уставе, все это само проходит, это борьба с терроризмом. Но, в принципе, и в рамках ОДКБ тоже, если на одну из стран там что-то там, помните, прописали же, и что есть КСОР, есть КСБР, есть там группы, которые, если на одну страну что-то нападет, там сразу принимают, это является там для всех вызов, для всех членов ОДКБ и так далее. Все это прописано, все хорошо, как что-то касается внутри проблем, что-то замолкают, смотрят, пускай сами решают. Ну, так нельзя. Я думаю, что надо, наверное, в устав тогда вносить уже какие-то еще новшества. И вообще военные доктрины надо, наверное, пересмотреть. И все это надо как-то обозначить, что если вдруг что-то начинается, то это недопустимо просто. Вот. И поэтому вот руки развязаны. И все, пожалуйста, жить. Это ну как это? Ну как можно вооруженные там стрелять, вертолеты летают, поджигать эти, бомбят эти погранзаставы, вот это, Коптега, Минблат. Я думаю, что сейчас встреча, наверное, вот встреча президентов, мы будем надеяться и так далее. Ничего не получится. Вся причинно-следственная связь, вот я вам сказал, это экономические вопросы. Там пока мы Бакке не будем развивать, там не будет молодежь оттуда уезжают, там вот эти вопросы контрабанды, наркотрафики, все это существовало, водные проблемы существуют, их надо там решать. А решать надо ставить во главу угла просто развитие, даже в стратегический план развития Бакинской области. Надо туда, чтобы там школы были, чтобы там спортзалы были, институты были, все структуры, государственные структуры, там пока не будем налаживать. На это нужны деньги, да, нужны деньги. Но давайте, надо программу прямо в первую ставить. Стратегия развития Бакинской области. Не стратегия развития прям Кыргызстана, а вот именно Бакинская. Пока люди там не будут жить, пока не будет там экономика, пока не будет там воинские части, пока не будет усилены погранзаставы, все это. И теперь вот я с Радбеком согласен, он говорит, вот не сработали. Да, а где вот наши спецслужбы, где наша разведка, военная и так далее? Там должны все это отслеживать, они же подтянули войска, у них там все, мобилизация там, все готово было к этому. Мы смотрим там, значит, вот ждали, вот в апреле, марте учения провели, все войска опять на постоянную дислокацию убрали, все, надо оставлять там, надо развивать. Я опять говорю, деньги нужны, конечно, нужны деньги, но если мы сейчас это не будем заниматься, еще есть время, не будем заниматься, обязательно вооруженный конфликт будет. И что, нужно жертвовать 1000 людей, 20 тысяч, и тогда сядут за стол переговоров и скажут, давайте любой формат. Пускай будет как там украинский, российский формат, там 2+1, 4+2, какой угодно. Мирный договор о дружбе вечная надо. Это все надо делать.
То есть здесь должен быть такой очень комплексный подход. Это экономика плюс договоренности, какие-то документы с соседями. С Таджикистаном.
Да, и самое, вот я хочу сказать, вот демаркация, демаркация, надо провести и так далее. Тяжело, потому что вот эти анклавы, их тяжело решить. Таджики не хотят, они не могут этих там 20 тысяч человек с анклава забрать, Таджикистан и так далее. Не получится. Значит, придется жить соседом. Бог дал нам соседа этого. Вот и надо как-то решать вопрос, и надо программу с таджиками все делать. Раньше же все-таки как-то жили или под страхом, или дружно жить. Два варианта. Значит, надо, наверное, все-таки прийти к тому, что надо, наверное, дружно жить, обозначить все это, и как жить, как с этим водой пользоваться. Это прийти надо, это я действительно, политическая воля двух президентов должна обязательно быть. Будем надеяться, но там бы как бы это было формально не прошло. Опять встретиться, давайте прекратим эти войны, и все на этом.
Мне нужно подготовить документы, целый ряд документов, до делимитации, до демаркации. Потому что демаркация, делимитация, что-то я сомневаюсь, что можем провести. Наши живут в Таджикистане, таджики живут в Анкаве, в Сокт и в Орох. Это как, вот что, как решить? Что, закрыть границы и дружно жить не получится? Вот надо программу вместе с двумя государствами, и здесь вмешательство, там Россия должно быть... помощь и Казахстана и так далее, и даже Узбекистан подтянуть к этому вопросу, есть шанс, когда и узбеки тоже должны включиться в это. И тогда, я думаю, это очень-очень серьезно. Мне кажется, все отбросить надо. Там не страшен коронавирус, вот это вот соус остался, потом это будет просто крах, это будет коллапс. Да,
кстати, Узбекистан одним из первых сделал заявление и высказал свою готовность выступить посредником в налаживании двусторонних отношений.
Точно, так точно. Ну, представляете, вот вам и вопрос ОДКБ. А канат ли Россия, Казахстан, канат член ОДКБ?
Да. Узбекистан в ОДКБ не состоит, да?
Узбекистан является членом ОДКБ, и, потому что Мирзиёев, он проявляет последнее, я вижу, что он последнее время проявляет мудрость. Он дипломатию включает, он очень хитрый политик. Я думаю, что правильно дело отреагировал. Ну что, тяжело было, прям все такие, прям гордые все такие, прям это... Ну что, я вот, Россия меня удивляет, почему сразу, это жертва. Пошли уже, там уже мобилизация идет. Вы представляете, война члену ДКБ, война. Ну, что, Захарова заявляет, ничего себе. Ну, это уровень, сказали, наверное, уровень Захарова, пусть она там скажет. А Захарова говорит, мы изучаем ситуацию. Ну, изучайте дальше. Тогда надо выходить, распускать этот ОДКБ и решать сами вопросы, создавать азиатский какой-то блок надо. Ну, так недопустимо. Ну, как можно, вот члены ОДКБ воюют между собой. Смеются просто уже над эти самые.
Я для наших радиослушателей напомню, что Мария Захарова – это пресс-секретарь Министерства иностранных дел России.
Да. Ну, ушел уровень, отпустили ситуацию на уровень Марии Захаровой. Она комментирует ситуацию. А где все? Где член ОДКБ? Где председатель ОДКБ? Где? Ну, ребята, ну это не пойдет так. Не пойдет. Ну, что, в общем-то, отрывается. Тогда вот война и будет. А потом помощь уже не нужна будет. Ничего, не нужно будет. Ну, они все возьмем ружье, будем воевать. Ну, что это такое, член ОДКБ? Стыдно просто. Мне слов нет. Комментарий просто не хочу даже комментировать.
Ну, надеюсь, все-таки дело не дойдет до такой точки. Господин Мадылбеков.
Я слушаю вас.
Пару лет назад, в 2018-2019 годах, тоже возникали какие-то мелкие стычки на кыргызско-таджикской границе. И даже президенты двух стран проводили встречу сначала на территории Таджикистана, потом на Исык-Кули. У нас это президентом был Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон. Но, опять же, они провели встречу, и буквально через несколько дней опять возникла стычка. То есть эта ситуация показала, что не всегда проблема решается встречей какой-то и какими-то устными договоренностями глав двух государств. А сейчас тоже Садыр Жапаров намерен совершить визит в Душанбе и провести переговоры с Эмомали Рахмоном. Действительно ли вот эта встреча после масштабного уже конфликта на границе способна принести какие-то действительно хорошие долгосрочные результаты?
Но, знаете, своевременно, вы правильно говорите, два президента встретились с Жээнбековым и Рахмоном, да? Ну, они, я думаю, никаких вопросов не решили, просто поздоровались, покушали, и больше ничего. И так остались. Поэтому стычка идет, значит. Здесь, я думаю, сейчас следующий Садыр Жапаров, если встретиться с Рахманом, они не должны только встретить два президента. Надо встретиться, большая комиссия будем быть, во главе председателем ГПМБ, ну, ШМВД, и прокуратуру даже, значит, они должны вместе на широком формат встречи должен быть совсем другой, должен быть. И тогда при этих руководителей два президента должны давать команду, и они должны быть, как говорится, спорные вместе, значит, по границе, земля, значит, должны решать, быстрее надо, значит. Это так не должно оставаться. Если мы на следующие это оставим, как в 2018-2019 годах, тогда еще следующий пожар будет, очень большой пожар будет. Поэтому надо немедленно два президента со всеми, со своими командами должен сесть за столом, значит,
какой-то один день, два, три дня, значит, и они должны этот вопрос решить сразу. Все границы, спорные границы известны всем. Они из года в год нельзя оставлять, значит, они там и должны решить вопрос. Я думаю, где-то как-то уступы делает Таджикистан, и наши тоже должны. Границы только вопрос решается так, чтобы друг другу уступать надо некоторых участок земли. Вот. Это раз. А второе, если я думаю, дальше Таджикистан не хотят, потому что Таджикистан у них территория маленькая, они хотят больше, значит, территории захватить, значит, ну тогда наши должны быть все архивные документы поднимать, вот, какие года, какие земли были были переданы, значит, в аренду, вот, Таджикистану, вот. У нас тоже были, значит, например, два района, насколько я знаю, которые наши кыргызы там живут по сегодняшний день, они сейчас переименовали, это тоже надо вопрос поднимать надо. Раз, это один из моментов. Второй должен быть тоже. Например, есть некоторые рычаги у нас насчет воды, да, тоже. Вот это поднимать вопрос. А если нет, тогда, значит, я не знаю, здесь должен быть ОДКБ, будем говорить, Евразец. Они должны быть вмешиваться, или как он там вмешивается, ну, посредническую услугу должен оказывать. Они должны как-то рекомендовать. Они тоже не могут человеку варианта, вот давай вот эту землю передавать туда, кыргызы или таджики. Они могут только рекомендовать, может быть. Поэтому здесь самые главные два президента должны сейчас и решить раз и навсегда, значит. Вот такой момент, время сейчас такое.
А есть ли какой-то более расширенный формат применить?
Ну, я говорю, расширенный формат, то, что сейчас у нас Ташиев, там человек Подрешаевич, он тоже, я думаю, один из патриотическим духом сейчас работает, конечно, значит, вот ему надо помогать. Если помогать, это народ в первую очередь должен помогать. Мы не должны охаивать говорит, что вот Ташиев такой, Ташиев такой. Мы сегодняшний день не время ругать председателя комиссии, не ругать, значит, президента. Мы, наоборот, должен быть народ Кыргызстана. Единый кулак мы должны поддержать сейчас. Мы доверяем, и мы должны поручаем, чтобы они решили. Я думаю, они тоже умны будут. А то самое главное, все политики начинаем говорить. Кто-то говорит одно, второй говорит другое. Это так мы, наоборот, ущемляем внутри наше государство своих руководителей. Понимаете, не даем им покоя или как задуматься, значит, как они должны решать эти вопросы. Поэтому всегда мы должны морально, психологически мы должны поддержку оказывать.
Спасибо большое.
Вот тогда они могут быть решить этот вопрос.
То есть там требуется не только политическая воля, но и воля народа, то есть поддержка руководства государства, да?
Да, совершенно правильно.
Ага, спасибо большое. Господин Бещенов, Садыр Жапаров в своем заявлении о событиях на границе заявил, что там спровоцировали конфликт некоторые силы. А действительно ли в таких конфликтах очень сильно влияние вот этих так называемых третьих сил, о которых у нас часто говорят?
Ну, когда свои вопросы не решаются, то всегда выгодно кому-то сказать, что третьи силы и так далее. Может, есть и нет. Я, допустим, не слишком полагаю, что там третьи силы американцам или китайцам, кому там нужно это вмешиваться. Там вопросы, самые вопросы вот экономические нужно решать. Я вот добавлю, вот Трэдбек там прокомментировал, я думаю, формат вы сказали тоже, да? Вот Я думаю, почему бы в рамках Евразес не рассмотреть вопросы вот по развитию Сагдийской вот области и там Баткенской области. Вот две области надо действительно, может быть, включить в программу Евразес, чтобы развитие вот этой зоны, она тяжелая. Там самые отсталые экономические районы, и что в Таджикистане, что в Кыргызстане. Я думаю, что вот надо программу совместно обсудить, может быть, предложить нашему Кыргызстану. Здесь включиться там Россия в первую очередь, конечно. Поэтому все два района будут развития, будут этих районов, то, мне кажется, вот эта напряженность снимется, потому что люди ждут не сколько там, пока сядут президенты, решат, не будет конфликта. Конфликт будет, даже президенты решат. Здесь вопрос, я еще раз повторяю, что вопрос демаркации и лимитации очень тяжело решить. И вот, мне кажется, нужно развивать эти районы. Какой-то должна быть и социальная, экономическая программа, культурная программа, потому что нам жить, мы оттуда ни кыргызы, ни таджики не уйдут оттуда, и анклавы тоже не исчезнут, и из таджики не заберут их, потому что они не потянут это. Поэтому надо развитие вот этих двух областей в рамку включить, рассмотреть в рамках Евразес. Отдельно, значит, бюджет должен быть, развитие должно быть, мы должны вложиться, таджики должны, то есть прийти вот к этому вот развитию. А даже решим вопрос демаркации и лимитации, мы не можем решить, потому что вот эти вопросы анклавов никто не решит. Поэтому надо, значит, какой-то мирным путем пойти, то есть это блок экономический вопрос, вот эти решить вот этих двух областей. Мне кажется, только так вот по этому пути идти, одно направление. И здесь вмешательство, конечно, и России, и соседей, и Казахстана, и Узбекистана подтянуть, вот, и воспользоваться этим. Я думаю, что, наверное, какой-то саммит нужно провести в ближайшее вот время с участием членов Евразес, членов ОДКБ, и рассмотреть срочно под эгидой России. Надо все это вопрос решать в глобальном масштабе. А вот так мы между собой не решим. Оба республики, мы сейчас в тяжелом положении, цены растут, напряг растет, у населения в руках оружие и так далее. Там спичку не надо даже подносить, это все, в любой момент может вспыхнуть война, вы понимаете, когда будем втянуты, тогда уже будет вообще тяжело решить будет. Это будет жертва огромная, это просто будет, это будет. Я поэтому думаю, что сейчас должны проснуться все, очнуться от этого. В первую очередь я призываю россиян, казахов, наших друзей, Мунчукпа, Бутывотралса, там и будет, а потом уже все вмешаются, все, значит, руку дружбу протянут, уже будет поздно, уже будет жалко людей, жертвы будут огромные, представляете, это уже сейчас вот там 13-15 человек, посмотрите, сколько уже раненых и так далее, теперь им надо оказывать помощь, а когда жертвы на 1000 пойдут, тогда будет поздно.
Ну, надеюсь, до этого, конечно, не дойдет, но сейчас еще есть время как-то предупредить какие-то более крупные проблемы и более системно подойти к этому вопросу, да?
Конечно, конечно. Вот я же предложил вот это. Это главное, вот то, что вот я сейчас говорю, вот в 2021 году, я так говорил 5-7 лет назад. Вот эти все вопросы, у меня предложения были. Мы с Аламанов есть такой специалист по границам,
Саламат
работал. У него там, да. Мы предлагали, мы обсуждали это. Ну, власти считают, что это мы просто эксперты, там, воздух, там, слова бросаем и все, а, к сожалению, не прислушиваются. Ну, они, наверное, там, им виднее, наверное. Ну, мы же видим, как решается вопрос, к сожалению.
Спасибо большое вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Наше время уже подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями на телефонной связи мы обсуждали последние события на кыргызско-таджикской границе. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экс-первый заместитель министра обороны, доктор философских наук Мурат Бешенов и экс-депутат Жогорку Кеңеши Туратбек Мадылбеков. В студии был я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
До свидания. Спасибо большое. Спасибо.
До свидания.
Перекресток на радио «Азаттык».
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекинде алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекендеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык.org сайтында бар.